вначале сотворил Бог. Так начинается Библия. Берешит бара Элохим на еврейском. Вначале сотворил Бог. И знаете, вот это уже первая фраза Священного Писания, она отвечает на вопросы, которые испокон веков задавал себе человек. Откуда мир? Как он появился? Откуда жизнь? Как появилась жизнь? Что есть человек? И в чем смысл существования человека? Что есть зло? И откуда зло? Что есть жизнь, что есть смерть и так далее. Вот этих вопросов, которые являются как бы вот базовыми, основополагающими вопросами бытия, этих вопросов бесконечное множество, и, конечно же, на эти вопросы даются самые разные варианты ответов. И каких только ответов не существует на эти серьезнейшие вопросы бытия. Так вот, Священное Писание буквально с первых своих строк отвечает нам на эти вопросы, и достаточно четко и прозрачно. Мир не появился случайно, и он не развивался в процессе, каком-то длительном, многомиллионном процессе, вот, хаотичном, по сути дела, процессе, а он явился плодом, результатом творческой активности Бога. И если это так, значит, в нем есть целесообразность, в нем есть какая-то закономерность, в существовании этого мира есть определенный смысл. Человек тоже появился не случайно в ходе многомиллионной эволюции от животных предков, и человек по природе своей не животное, он тоже сотворен Богом. И об этом говорится уже в первой главе книги «Бытие». Вот я много лет преподавал философию. Много лет преподавал философию. Я знаком с разными школами, философскими школами, которые пытаются объяснять мир, давать ответы на вот эти ключевые, базовые вопросы бытия. И я рассматриваю вот первые главы книги «Бытие», в которых содержатся, по сути дела, ответы на все эти вопросы. На все вопросы. Уже в первых главах книги «Бытие» ответы на все эти вопросы. Я их рассматриваю как своего рода вот такой философский вариант, как некая философская альтернатива всем существующим вариантам ответов на эти вопросы. Но в отличие от этого множества вариантов, те ответы, которые мы находим в Священном Писании, они почерпнуты не из глубин человеческого разума. Понимаете? Уже все философские ответы, они вот начинаются здесь, в нашем человеческом сознании. Мы предполагаем, что это могло быть так или иначе. В отличие от всего этого множества ответов, те ответы, которые мы получаем вот из Священного Писания, они исходят из глубин Божьего разума. В этом основное отличие. Сам Бог нам сообщает о том, что есть этот мир, откуда этот мир, что есть человек, откуда человек, что есть жизнь, что есть смерть, что есть добро, что есть зло. Сам Бог нам об этом говорит. И поэтому так важно нам воспринимать буквально то, что представлено в этих главах, и не относить это к категории мифа, как сделали большинство христианских церквей. Это не миф, это не сага, это не какая-то поэзия, да, возвышенная. Это реальная история. И то, что это действительно реальная история, я вам чуть позже покажу на конкретных примерах. Может, у кого-то возникнуть вопрос, а какая разница, собственно, как мы понимаем дни творения? Буквально или аллегорически? Что от этого зависит, в общем-то? Есть ли действительно разница, как мы понимаем дни творения? Есть. Да, и это имеет очень-очень серьезное значение для всего нашего восприятия мира, Бога, самих себя, пути спасения, от того, как мы понимаем первые главы книги «Бытие». От этого зависит, если хотите, целостность и единство Божьего откровения, содержащегося в Слове Божьем. Потому что если мы начнем рассматривать первые главы книги «Бытие» как аллегорию, как миф, тогда, естественно, возникнет вопрос, а где границы подобного рассмотрения? Почему мы не можем и другие главы, другие библейские истории повествования также рассматривать как миф, если мы хотим быть последовательными? Понимаете? В либеральной школе богословия воскресение Иисуса Христа тоже рассматривается как миф, который сложился в раннехристианской общине. Понимаете? Мы никогда не остановимся в мифологизации текста Священного Писания, если признаем мифический характер первых глав книги «Бытие». И в этом серьезная опасность. Мы сталкиваемся с серьезной герменевтической проблемой, то есть проблемой истолкования библейского текста, когда начинаем утверждать, что дни творения в первой главе книги «Бытия» – это не буквальные дни, а это дни аллегорические, то есть это целые эпохи в миллионы лет. А на каком основании мы делаем такой вывод? Потому что научное знание давит на нас. И мы науку используем как своеобразный критерий в толковании библейского текста. Или мы, как люди верующие, доверяющие Богу, должны руководствоваться другими критериями, истолковывая библейский текст? Пожалуй, если быть последовательными, если быть верными принципу богодухновенности Священного Писания, принципу единства, целостности Божьего откровения в Священном Писании, мы должны все-таки согласиться с принципом толкования священного текста, широко известным во всем протестантском сообществе. Он очень простой, этот принцип. Библия сама себя интерпретирует. Библия сама себя истолковывает. В чем суть этого принципа? Если я хочу понять значение какого-то места Священного Писания, я должен посмотреть на другие места того же самого Священного Писания, и я найду ответ на свой вопрос, как я должен понимать, текст, который представляет для меня определенную загадку. То есть само Священное Писание, оно помогает мне найти ответы на мои вопросы. Очень просто, очень просто. То есть, что говорят о творении, о днях творения, о первых людях, об их реальности, что говорят другие авторы Библии, другие пророки? Что говорят апостолы? Что говорит сам Христос об этом? Как Христос интерпретирует первые главы книги «Бытия»? Понимаете? Вот это нормальный, это здоровый подход к библейскому тексту. Если же мы руководствуемся внешними какими-то критериями, даже наукой, которую многие боготворят, Хотя парадигма научного знания тоже изменчива. Вы знаете, сколько было в истории так называемых научных революций? Когда прежнее знание просто вытеснялось накопившимися какими-то данными и уже не являлось базисным. Наука не такой уж надежный источник или критерий оценки Божьего откровения. Поэтому я думаю, что мы все-таки должны не забывать вот об этом важнейшем принципе интерпретации Священного Писания. Библия сама себя интерпретирует. Следующая проблема, которую порождает вот такой аллегорический подход к первым главам книги «Бытие», эта проблема связана с восприятием Бога, Его характера. Эта проблема, связанная с восприятием морали и нравственной ответственности. Вы знаете, как меняет представление о Боге эволюционная модель, внедрившаяся в христианское вероучение под видом так называемой теистической эволюции, то есть эволюции, управляемой Богом, эволюции, направленной Богом. Возникает вопрос, а зачем Богу это? Зачем Богу эволюция? Зачем Богу миллионы лет? Зачем Богу смерть? Потому что в основе эволюционного процесса, хотим мы того или нет, борьба за выживание. Естественный отбор подразумевает выживание сильнейших. Зачем это Богу? И как это вписывается в Божьи планы? И что это за Бог такой, который использует законы эволюции в своих планах? Значит, смерти есть место в планах Божьих. Согласно Священному Писанию, смерть есть следствие греха. Греха наших прародителей. До этого смерти не было. А тут получается так, что смерть есть, потому что человека еще нет. Он где-то в далеком будущем. И человекообразных обезьян еще нет. Есть, значит, одноклеточные, многоклеточные, разные организмы, которые эволюционируют. И в ходе этой эволюции одни пожирают других, чтобы выжить. Как это все совместить с библейской картиной Бога, о котором сказано, что Он всемогущий, что Он любящий, благой? Как? У меня не укладывается это в сознание. Я не могу это примирить. Если Бог всемогущий, Ему не нужны миллионы лет. Ему достаточно слова. Он сказал, и сделалось. Повелел и явилось. Вот таков Бог Священного Писания. Мы упомянули о проблеме нравственной ответственности человека. Если мы признаем эволюционную модель, тогда наши представления о морали, они становятся относительными. Становятся относительными. Если смерти есть место в планах Божиих, то мы тоже можем убивать ради достижения благих целей. Представления о добре и зле, они становятся относительными, если мы усваиваем вот эту эволюционную модель мира. А согласно Божьему откровению, есть мораль, которая безотносительна. Она не обусловлена ничем, никакими обстоятельствами. Это абсолютная мораль. И автором ее является Бог. И Божьи нормы морали, Божья нравственность, она неизменна, она одинакова во все века, во все времена. Вы знаете, что в последнее время отмечается серьезнейший кризис института семьи. И главным образом в тех странах, история которых связана с христианством. Почему? Да потому что вот это традиционное восприятие семьи как института, установленного самим Богом изначально, о чем мы читаем во второй главе книги «Бытие», вот это традиционное восприятие семьи, оно оказалось размытым, потому что мы считаем историю первых глав книги «Бытие» мифом, а не реальной историей. Это вот плоды такого понимания, аллегорического понимания первых глав книги «Бытие», согласно которому не было Адама и Евы как реальных исторических личностей. И поэтому невозможно говорить о сочетании первой супружеской четы с законным браком. Это все миф. Я обещал вам привести примеры того, как нужно истолковывать первые главы книги «Бытие». Вот на примере семьи я вам хочу это как раз-таки показать. Смотрите, что говорит Господь наш Иисус Христос. В Евангелии от Матфея в 19 главе с 4 текста. Евангелие от Матфея, 19 глава с 4 текста. Я читаю Библию в современном переводе. «Разве вы не читали, ответил Иисус, что Творец изначально создал мужчину и женщину, и что сказал Он, поэтому оставит человек отца и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает». Как вы думаете, Иисус Христос аллегорически понимает то, что написано в Священном Писании, в книге «Бытие»? Конечно же, нет. Буквально Бог сочетал в браке мужчину и женщину. Это было еще в Едемском саду. И вот это повествование, это библейское повествование веками стояло в основе института брака. И когда мы это библейское повествование отнесли к категории мифа, мы посягнули на святость института, Богом данного института семьи. И сегодня семья трещит по швам. Это крах, это то, что происходит в современной, цивилизованной, так называемой, Европе. В голове не укладывается. Это вот всего лишь один пример того, к каким печальным последствиям может привести размывание библейского повествования, мифологизация этого повествования, отказ от буквального понимания библейского текста. Ну и несколько просто слов относительно дней творения и историчности первых глав книги «Бытия». Вы знаете, в еврейском тексте есть определенные маркеры, которые позволяют нам однозначно признать этот текст историей, а не какой-то поэзией. Очень простые маркеры. Вы, наверное, обращали, у нас в нашем русском варианте тоже сохраняется этот элемент. Это использование союза «и», очень частое использование союза «и». «И сказал Бог», «И сотворил Бог», «И значит, насадил Господь», «И тогда Господь Бог дал такую заповедь человеку», «И опять сказал Бог», и так далее. Постоянно повторяется вот этот союз. Это указывает на что? Это указывает на исторический характер повествования. Откройте, скажем, поэтическую книгу, псалтырь. Псалтырь – это поэзия. Вы не найдете там этого, постоянного повторения «и». Нет этого. Это поэзия. Параллелизм, вот этот еврейский, свойственный поэзии, который мы постоянно чуть ли не в каждом псалме встречаем, в книге притч встречаем, в «Бытие» этого нет, потому что это не поэзия. Это история, это историческое повествование. Слово «йом», еврейское слово «йом», которое переводится как «день». Что такое «йом»? Откройте любой словарь еврейского языка, арамейского языка, и вы найдете там определение «йом». «Йом» – это буквальный день. И упоминание о вечере и утре указывает на то, что это буквальный день. Не может быть вечер и утро, когда речь идет о миллионной эпохе. Понимаете? Но если сказано «и был вечер, и было утро, день», значит, это буквальный день. И обратите внимание на то, как это соотносится с другими частями Священного Писания. Вот в 7 главе книги «Чисел» тоже встречается последовательность дней. Последовательность дней. И дни тоже пронумерованы. Первый день, второй, третий, седьмая глава книги «Чисел». Речь идет о, значит, служении в святилище. Вот. И вот смотрите здесь, 24 текст, например. «В третий день пришел такой-то, такой-то и принес тот». 30 текст. «В четвертый день». 36 текст, в пятый день пришел, 42 текст, в шестой день, 48 текст, в седьмой день. То же самое, слово «йом». И здесь, конечно же, это слово никто не интерпретирует как эпоха какая-то. Речь идет о конкретном дне, в который тот или иной вождь пришел к святилищу. И вот смотрите, если мы здесь это понимаем буквально, на каком основании мы то же самое слово должны интерпретировать аллегорически, как миллионную эпоху в первой главе книги Бытия? На каком основании? Мы нарушаем принцип последовательности, единства, целостности Священного Писания. Адам и Ева – нереальные люди. Вот это тоже аллегория. На каком основании? Если сам Господь, если апостолы усматривали в Адаме реального человека, вот, смотрите, как пишет апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе о появлении смерти. 5 глава послания к римлянам, текст 12. «Через одного человека вошел в мир грех». О ком идет речь? Речь идет об Адаме. Под одним человеком здесь понимается Адам, да. Через него грех вошел в мир, а с грехом вошла смерть. И дальше апостол Павел говорит об Иисусе Христе, как об одном человеке, через которого пришла жизнь, пришло спасение. 18 текст. «И выходит, как одно преступление всех привело к осуждению», то есть преступление Адама, «так и праведное дело одно», то есть праведное дело Сына Божия Иисуса Христа, «всем людям к оправданию, ведущему к жизни». Если реален Христос, значит, реален и Адам. Человек, первый человек был сотворен Богом. И не просто сотворен Богом, как все другие живые существа – он был сотворен по образу и подобию Божию. Вы знаете, что это значит для нас быть сотворенными по образу и подобию Божию? Каким высоким достоинством это наделяет человека? Мы не животные, которые призваны руководствоваться хищническими инстинктами. Мы не звери. Мы дети Божии. Мы по Его образу сотворены. Это наделяет нас божественным, если хотите, достоинством. Вспоминается диспут, известный в начале 20-х годов, во время НЭПа, относительной свободы, диспут между верующими и неверующими. Вот этот диспут проводился в Москве, в одном из крупнейших залов общественных, между значит, Луначарским, это нарком, народный комиссар образования или просвещения, да, и митрополитом Введенским, который представлял обновленческую церковь православную, тема диспута происхождения человека. И, естественно, нарком просвещения отстаивал модель эволюционную, дарвиновскую модель, человек от обезьяны, митрополит Введенский, библейскую модель, человек сотворен Богом. Два часа длился этот диспут, оба, так сказать, участника были хорошо подготовлены, блестящие ораторы, никому не удавалось склонить чашу весов на свою сторону. В конце концов, митрополит Введенский, понимая, что пора заканчивать этот диспут, сделал ремарку, которая буквально взорвала зал. И победа в этом диспуте осталась именно за ним, за верующим человеком. Он сказал, обращаясь к наркому просвещения: «Ну что ж, служивый, пора нам, наверное, заканчивать этот диспут. Я думаю, каждый из нас двоих лучше знает своих родственников». Хорошо. И последнее. Последнее, что я хотел бы сказать сегодня во время этого особого богослужения, посвященного субботе творения. Вы знаете, что усвоение вот этой идеи теистической эволюции, представление о том, что каждый день творения – это целая эпоха в миллионы лет, нанесло серьезнейший удар по субботе. Мы часто говорим, вот император Константин в IV веке издал эдикт в 321 году о всеобщем праздновании первого дня недели по всей империи. И считаем, что именно тогда произошла замена субботы на воскресенье. Нет, не тогда. Кстати, в своем указе Константин ничего о субботе и не говорил. А вот именно в XIX веке, в связи с усвоением эволюционной модели творения, появления человека, в субботе действительно был нанесен серьезнейший удар. Я уже вначале сказал, если каждый день творения – это целая эпоха в миллионы лет, тогда мы должны сделать вывод, что и суббота, первая суббота, которая венчала творческую неделю, это тоже неопределенная эпоха, миллионы лет. И вы знаете, так многие христиане сегодня и понимают. Для них суббота – это шаббат, это покой в Иисусе Христе. Все. Буквальное соблюдение субботы – это законничество, это жидовство. Вот так они понимают. Практически все христианское сообщество. О субботе можно говорить отдельную проповедь, но я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, на то, что не случайно то, что церковь, наша с вами церковь, появляется именно в ту эпоху, это середина XIX века, когда вот все эти идеи пронизывают общественное сознание. Это именно в эту эпоху. И то, что наша церковь появилась в эту эпоху, это тоже далеко не случайно. Наши пионеры осмыслили значимость библейских пророчеств, которые указывали именно на эту эпоху. И не случайно то, что трехангельская весть, на которую обратили внимание наши пионеры, наши предшественники, она призывает человека к чему? Первая ангельская весть. «Убойтесь Бога и воздайте...» Продолжайте. Вас слушают. «И воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь небо и землю и море, и источники вод». Откуда эти слова? Из четвертой заповеди. Заповеди, которая призывает нас помнить. Что помнить? Помнить день субботний. День, дорогие братья и сестры, день. Если день творения – это эпоха в миллионы лет, ее невозможно помнить. Как? А день, если он остается в силе, мы можем помнить. И мы призваны это делать, дорогие друзья. Мы своим названием уже об этом свидетельствуем. Мы адвентисты седьмого дня. Понимаете, если не было буквального творения, если не было буквального творения, если все это миф, то тогда, чтобы быть последовательными, мы должны и новое творение превратить в миф. В Священном Писании говорится о том, что Бог вмешается однажды в нашу трагическую историю зла, греха и смерти и пересотворит землю. В книге Откровения в 21 главе, в 5 стихе, есть такие слова: «Се творю все новое». Если мы верим в реальность вот этих слов, если мы верим в то, что Бог действительно создаст все новое, мы должны согласиться с реальностью старого творения. Оно было реальным.